Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор портала «Наследник онлайн», протоиерей Максим Первозванский. Я тут-то Ларсен.
Я Владимир Аверин. И давайте продолжим. И я вот сейчас вернулся бы снова к своему вопросу про детей. И вот почему. Потому что, когда мы говорим про неофитство здесь и сейчас у нас в России, то, в общем, понятно, действительно, что вот эта вот волна, она была сформирована в 90-е годы, и очень многие люди и по сию пору приходят в церковь все-таки взрослыми, и тогда вот эти все болезни, собственно, очевидны. Но ведь не у нас и не в 90-е возникло это понятие. Оно было и раньше, и во все века христианства так или иначе это было, не только в первые, когда язычники массовым порядком, значит, там, принимали христианство, но и в тех странах, где христианская религия была, ну, вот, как воздух, и по-другому быть не могло, и все равно возникало так или иначе, ну, может быть, не абсолютное повторение симптомов, но некоторые, тут я очень закавычу, заболевания, ну вот, чтобы было понятно, как.
Я бы не называл это словом заболевание. Сейчас я объясню, почему. Значит, я не помню, кто из современных духовных или около духовных писателей сказал, что вот в традиционных обществах, например, средневековых, как таковой религии верующих людей, как вот в нашем современном понимании этого слова, в общем, практически и не было. Или было не сильно больше, чем сейчас. Это была скорее традиция, это было мировоззрение.
Это было как воздух, что-то.
Это просто совершенно естественно. Да. Но при этом во все времена были люди, которые вдруг понимали, это, по-моему, митрополит Антоний Сурожский написал, что я не могу в ответ на слова «дашь мне, сыне, сердце твое» ходить в храм по воскресеньям и считать, что этого достаточно. Вот. То есть, когда вот эта жизнь, этот обряд, этот уклад всей жизни оказывается в переходном возрасте, опять-таки, в одном из кризисов самого человека, это может быть в 14 лет, это может быть в 20, в 40, в 50, когда у человека какой-то кризис возрастной или любой другой происходит, он смотрит на вот эту свою жизнь и понимает, что это не то. Это еще этого недостаточно, этого мало. Или, например, в его жизни происходит какое-то там реальное там, мистическое событие, которое мы можем назвать встречей с Богом. Вот. И тогда он точно так же переосмысливает всю свою жизнь. Он не обязательно из атеиста становится христианином. Он из христианина становится христианином. Вот. Он действительно как бы вновь рождается. И тогда все соответствующие, иногда даже более ярко проявленные, потому что он же уже все знает. Вот. Если мы говорим про детей, то, в общем, тоже, если особенно в ситуации, когда дети оказываются, я сейчас такие слова употреблю, странные, там, религиозно одаренными, скажем так, а у родителей все спокойно, и вот этот уровень религиозной жизни, напряжения духовной жизни родителей детям кажется явно недостаточным, а иногда они прямо отвергают родительский религиозный опыт, потому что наша ведь жизнь, она полна, к сожалению, лицемерия, лжи, обмана, и когда, там, допустим, такой вот ребенок в переходный возраст говорит: мама или папа, да ты все врешь. Ты там говоришь о любви к ближнему, а где она, любовь к ближнему? Ты говоришь о доверии, а где оно, доверие? Ты говоришь о том, что надо там отдавать все, а вы с папой только и занимаетесь как бы размышлением о том, как бы денег заработать, где вы летом будете отдыхать. Вот, то есть как бы вот такое несоответствие между постулируемым и принимаемым родителями, например, и тем, что есть на самом деле. Я знаю детей, например, священников, которые уходили в протестантизм в этом возрасте, там 16-17, знаю тех, которые потом возвращались в православие, потому что они находили для себя что-то там, понимали абсолютную недостаточность, потому что имели опыт православия с другой стороны, но приходили вновь в церковь уже как бы вот в таком обновленном состоянии, зрелом возрасте, понимая, что... Но с другим уже посылом, то есть семья не обеспечила в той или иной степени, я без осуждения это говорю, потому что у каждого своя батарейка, что называется, в духовных вопросах тоже. Вот люди жили, слава богу, в храм ходили, вот, но жили вполне Ведь это же главная проблема наша, что мы говорим, а не делаем. И что наша, вот, наши слова, я помню, для меня в период моего священнического неофитства это была главная проблема. Потом я привык. Я обсуждал это неоднократно со своим духовником, что я говорю что-то на проповеди, а сам я не могу этого реализовать. Что мне делать? Не говорить? Он говорит, нет, говори. Ты священник, там, ты должен говорить. Потому что ты должен, ты не свое проповедуешь, ты проповедуешь там Евангелие, учение церкви. А я понимаю, что я не вытягиваю того, что я говорю сам. А потом я привык. И это перестало вызывать во мне внутренний диссонанс. А у молодого человека это остро, то, о чем мы говорили, Максимали, он понимает, что тут, батюшка, это вот, понимаешь, он тут что-то сейчас там говорил, отдай, а потом вот я его встретил, я не знаю, где-нибудь там...
Нет, не отдает.
Не отдает, да, или там... Это даже не обязательно, что батюшка что-то плохо делает.
Нет, конечно.
Просто вот этот образ там не ложится.
Вы сейчас говорите, мне вспоминается история из моего детства. Никакого отношения к церкви это не имеет. Это скорее параллель такая. Ну, мой папа был коммунистом, естественным образом, как офицер советской армии, как же иначе. Вот. И в какой-то момент, мне было, наверное, лет 13-14, меня, значит, заносит в то, что тогда в те поры называлось коммунарское движение. И у меня был абсолютно непримиримый, дичайший конфликт с отцом, который рассосался спустя несколько лет. Ты плохой коммунист, вы вообще все плохие коммунисты. Если бы вы были хорошие коммунисты, вообще все было бы по-другому.
Уже коммунизм наступил.
Коммунизм бы наступил. А вот мы, вот, значит, вот эти вот прыщи, значит, 13-14-летние, вот мы как раз, мы там про коммунизм все лучше вас понимаем. И правда, мы бились насмерть. Просто, ну, то есть не физически, а у нас были споры, и это заставило
отчасти
читать какую-то там литературу про коммунизм, чтобы спорить с моим папой по этому поводу. И правда, мы примирились спустя несколько лет.
А мне наоборот повезло в этом смысле с отцом. Ничего, наш формат позволяет предаться некоторым легким воспоминаниям. У меня отец заканчивал университет дружбы народов по рабочей путевке, чтобы этих иностранных студентов там к коммунизму как раз приобщать. И заканчивал он факультет, и специальность у него была международное право. И потом все они пошли работать там. Вот отца распределили в электрон загранпоставку. Представьте себе, что это за место по советским временам.
Синекура какая-то.
Да, да, это поездки, это торговля, это еще что-то. И мой отец не смог там работать. Он сказал, это не соответствует моим представлениям о коммунизме, и пошел работать военным. Бросила, и для меня это был, наоборот, ярчайший пример соответствия, когда его друзья там, и потом они, а он наоборот, то есть он что говорил, то и делал. И вот в этой ситуации у меня не было кризиса ни отношений с отцом, ни кризиса вот еще в том возрасте, когда он мог быть вот такого рода, то, того, что у вас не было, наоборот.
А тогда получается, вот смотрите, это же действительно проблема, проблема, с которой, я думаю, Таня, ты тоже сталкиваешься. Вырастает ребенок. Вот он с молодых ногтей в церкви, с семьей, все хорошо, дома соблюдает. А потом наступает у очень многих, я думаю, все равно так или иначе, вот это вот на уровне подросткового, вот когда идеалы, хочется же идеального, все равно да. И приближение к идеалу, а это не соответствует, ну, потому что вот все равно кашу надо варить, и вот что-то вот, там, не знаю, в конце концов, нервы у мамы не срабатывают. И православная семья, я думаю, очень часто с этим сталкивается, вот с таким вот условным подростковым неофитством. Да. А инструмент есть, кроме, ну, обычного, родительской любовь, мы тебя все равно понимаем, принимаем. Здесь же, ну, я почему вспомнил свою историю, потому что все было, родительская любовь была, там, принимаем, было. Но именно идеологические разногласия, что тогда, теоретические споры... Изменять образ жизни. Вот что?
Да ты не сможешь, будучи взрослым человеком, если у тебя у самого какого-то кризиса нет, изменить образ жизни.
Вот.
Ты не сможешь.
Да.
Это все равно будет какая-то всего лишь декларация. Поэтому, на мой взгляд, тут надежда на других.
На любовь к ближнему,
куда
например.
Ты, во-первых, сохраняя диалог с подростком, не навязывая, не требуя жестко, не, то есть понимание его свободы, понимание его уже взрослости, понимание необходимости его собственного выбора, и самоопределение, желательно, чтобы, ну вот, это знаете как, если у мальчика нету папы, хорошо бы, чтобы он к хорошему тренеру попал, угу. Да, так и тут, если мы не тянем, как родители, хорошо бы, чтобы было ему с кем общаться, кому бы он вот поверил, за кем бы он, вот в этом смысле, хорошо, что вы попали вот с точки зрения коммунистов.
Да-да-да,
в коммунары. Туда, а, да, в коммунары, а не куда-нибудь там в диссиденты.
К уголовникам.
Да, или к уголовникам.
Потому что все просто жажда деятельности.
Ну, как у Высоцкого в моей университете, как у него это, длинная эта песня, сейчас зачатие, я помню, не точно, там в конце, что не досталось им даже по пуле, и что ребятишкам хотелось под танки, они, значит, из напильников стали делать ножи. Вот, и пошли уже, значит, пошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Вот, то есть это есть, да, когда... Этому человеку, молодому, попадаются люди, которые ему покажут путь куда-то не туда, деструктивный
может
путь.
Может быть таким человеком?
Может.
Он должен как будто бы, но не всегда может.
Может. Наверное, и вот опять, так. Вы знаете, вот по моему опыту, у меня множество семей, я же все-таки больше 20 лет священник, и я понимаю, что вот были, есть люди, которые вот как бы ко мне ходят эти 20 лет, и детей своих привели, и вот то, что для них, для детей, я имею в виду, привычно, что есть вот батюшка, и вот эти и разговоры с ним, это все вот в переходный возраст мало кому мне удается помочь. А при этом те люди, которые вдруг в переходный возраст приводят ко мне подростка, который впервые меня видит...
Чужой.
Здесь проще.
Вот, с чужим
проще. Да, то есть всегда. Даже не, небольшой разговор иногда способен действительно... Я умею разговаривать с подростками. Но опять, если подросток с тобой вот всегда и все время разговаривает, и привык, что это батюшка, которому я каждое воскресенье на исповеди 2-3 греха называю, вот, и все на этом кончается, то тут и понятно, что он может сказать. Тогда понятно, что он может сказать. И уже это не работает. И много, я знаю много, к сожалению, подростков, которые уходили из церкви, из православных, воцерковленных семей, которые в детстве и в юности, и в отрочестве, в смысле, ходили в храм каждое воскресенье, а потом вот не находили для себя этих смыслов. Причины разные, но это происходит.
А ты вот сказал про то, что бывают ситуации, когда дети неофитствуют относительно своих родителей, да, то есть как-то вот наша семейная вера не такая правильная вера. А у нас, например, то есть у подростков, у нас другая история. Лука готовился к школьному спектаклю, и что-то ему там не дается, и какая-то у него сложная роль, и он переживает, нервничает, и, видимо, ну, почему-то нельзя там как-то эту роль упростить. Там одновременно надо делать сложные действия, еще и запоминать текст. Ну, то есть, действительно, непростая задача для человека, который этому не учился профессионально. Ему 13 лет. И он переживает, вот, и нервничает перед этим спектаклем. Я говорю, ну, ты помолись, что ты? Надо успокоиться, помолиться, и все. Да я молился 100 раз, ничего не получается все равно. И я не знаю, как ему помочь здесь.
Не, ну, это проблема известная этого самого Аль Капоне, да, я просил у Господа велосипед, и Бог не дал мне велосипед. Тогда я украл велосипед и попросил прощения. После этого я понял, что Бог работает иначе, да?
Ну, я, понимаете, я-то верю в то, что если ты помолишься, то ты, ну, как сказать, это не то, что ты получишь велосипед, но ты, у тебя появится настрой какой-то, да, у тебя появится сила, у тебя появится энергия на то, чтобы сделать то, что ты должен сделать, максимально, ну, хорошим образом, да? То есть...
Но это все равно, нет, это один из кризисов, на самом деле, человека, что подростка, что взрослого, понимание того, что Бог не технологичен.
Абсолютно, вот. Да.
То есть я нет согласна, такого, но... и не обязательно ты можешь в ответ не получить ничего, а можешь в ответ получить, как Авраам, возьми сына своего возлюбленного и принеси в жертву на одной из гор. И как это пережить? Ну, и это прям, да. Понятно, что это совсем такой пример. Вот, но то, что может быть совсем не по-твоему, и сил может не прибавиться, а даже убавиться, Бог же не только велосипед может не дать, но и сил может не дать, потому что почему-то в его божественном замысле тебе надо пожить вот, или пройти через эту ситуацию и тоже постичь, если мы сейчас говорим про подростков, что Бог – это не способ решения твоих проблем.
Не Санта-Клаус.
Да, это не так просто, особенно с учетом того, что наш Дед Мороз и Санта-Клаус все больше теряют свой персонаж. Первоначальный смысл, да, если раньше Дед Мороз приходил домой или Санта-Клаус, ему надо было прочитать стишок, а он строго, да, он строго смотрел и спрашивал, а как ты провел последний год, да, то сейчас наоборот, это у нас некое шоу, развлечение и подарки. Вот, то есть даже, да, даже это просело. Вот, и в отношении Бога тоже люди, в смысле дети, так часто это воспринимают. И когда оказывается, что это не так, да, они легко приходят к безверию. Но это не неофитство, это другая проблема. Это не совсем тема нашего сегодняшнего разговора.
Но нет, мы говорили просто о том, что у ребенка из православной семьи
у него есть тоже... много самых разных траекторий, да. И самые разные кризисы его поджидают.
От кризисов он не застрахован.
Да, от кризисов не застрахован никто. Легче всего в целом, если мы говорим вот про, как бы, ну, может быть, не статистику, но всех вместе проходят этот кризис те подростки и дети, у которых родители, с одной стороны, горячо верующие, по-настоящему, вот, может быть, даже сами неофиты еще, вот, но, с другой стороны, не живущие по принципу «заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». То есть, когда они живут, они как бы мозги, входя в храм, шляпу снимают, а не голову, да? То есть, как бы у подростков, с одной стороны, они видят пример горячей веры в своих родителях и поступков по вере. Вот, действительно, готовности там уступить, готовности там чем-то пожертвовать, готовности что-то принять, наоборот, на себя. А с другой стороны, когда они видят, что это разумно, ну, то есть, ну, разумно в хорошем смысле этого слова, да, не рационально оправдано, я не это имею в виду, а ну, не совершенно безумное там какое-то деяние, что часто тоже, к сожалению, у неофитов-то наблюдается, когда человек выбирает для себя что-то, вот какую-то сферу и начинает там... Когда родители не требуют от подростка, чтобы он там читал по полтора часа в день какие-нибудь акафисты или кафизмы или еще что-нибудь, говоря, что это и есть суть нашей веры. То, что подросток не может потянуть, то, что он не может принять даже и в родителях своих. То есть, когда вот этого кризиса несоответствия не возникает. То есть, родитель-то может и собственно, горяч в вере, но вот он, скажем так, неразумно может быть горяч.
Вот видите, тогда мы все равно возвращаемся к тому, с чего начинали. А любовь ли к ближнему самое главное? А вот опять...
вы сказали, нет, не самое главное.
Мой вопрос по поводу того, что ведь тогда они верят в разных Христов. Вот потому что суть. Суть-то вроде бы как бы одна, но я думаю, что как раз на первом этапе, вот этом неофитском этапе, она может ускользать, вот как целостность какая-то.
Ускользает, она у всех ускользает, и не только у неофитов, потому что на самом деле мы очень легко и быстро научаемся говорить правильные слова. Вот я постоянно, мне достаточно часто приходится консультировать там семейные всякие пары в кризисах и отдельных людей, и разные. Я и в семинарии сейчас читаю курс семейной психологии, и... Кто угодно, хоть студенты семинарии, хоть люди конкретные приходящие, они очень легко воспроизводят терминологию. Я сейчас имею в виду про личные отношения, не про Бога, а вот про то, как должны строиться отношения с ближними, самыми ближними, там, с женой, с мужем, с детьми. Но при этом я наблюдаю, что воспроизвести в жизни они это не могут, не потому что сил не хватает, как часто бывает. Да, я вот знаю, что надо так, так и так, но я не могу, например. Я знаю, как нужно поститься по уставу, но я не могу так поститься. Не хватает даже не то, что здоровья, а силы воли не хватает. А тут не эта ситуация. Человек и готов был бы, но он не понимает на самом деле, о чем речь идет. Да, как конечно. Это полюбить другого человека? Как это? Вот я все время с этим сталкиваюсь. То есть там мы говорим там, о том, что я могу как угодно рассказывать о том, что самое главное – это признание другого человека там не объектом, а субъектом, что любовь должна быть не присваивающей, а оставляющей человеку свободу, признающей его права, там еще что-нибудь. Они все это, эти люди, самые разные люди, они это все прекрасно могут произнести вслух, но воспроизвести на практике. Они не видят в своей жизни это. Вот есть, допустим, какой-то конфликт между мужем и женой. Пришел ко мне там муж, неважно, или жена. Мы с ним поговорили. Он сказал, да, звонит он мне с утра, а я вот сделал то-то, 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 а она вот мне то-то, то-то, то-то. То есть такой коучинг какой-то требуется. Вот, и я ему говорю, слушай, ты посмотри, что ты сделал-то. Мы с тобой вчера говорили, да, так нельзя. То есть слова, что это вот... А вот что вот конкретные проявления и действия в его жизни, это полное противоречие, он не видит. И это, я не знаю, как вот устанавливается в душу, инсталируется, выражаясь таким современным компьютерным языком. Это очень сложный процесс. Потому что говорить опять, что любовь к ближнему – это главное. Да, прекрасно. А что это такое? Как оно в каждом конкретном шаге проявляется? Как это? Вот как? Как? Свобода там, а как эту свободу уважать? Это что значит? Она меня может тряпкой по морде, жена, если я уважаю свободу? Нет, не может. Вот. А что значит? Я должен ее в ответ тряпкой по морде? Нет, не должен. А как? И вот это вот,
как же без тряпки-то?
Да, вот это понятие очень сложно, потому что это на самом деле непростая вещь. Я без всякого осуждения говорю, это правда очень сложный процесс.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Продолжаем программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Говорим с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским, о неофитстве. А что после него?
Ну,
что бывает после того, как период неофитства закончится?
После неофитства бывает разное. После неофитства, ведь понимаете как, у человека, когда он приходит к Богу и в церковь, все его страсти самые разные никуда не деваются. Вот не то, что одномоментно раз они и выключились. То есть никуда не девается ни гордыня, ни самолюбие, там, ни все остальное, я уж по списку не буду сейчас перечислять. Вот. И оно в неофитстве тоже каким-то образом себя там проявляет. А дальше неофитство прошло, или выключилось, или сошло на нет. То, что было, вот то, что если ты не...
С чем пришел,
оно как бы вот оно будет продолжать расти, восходить. Именно поэтому вот это монашеское такое присловие есть: ты видишь юношу, идущего пешком на небо, дерни его за ногу. Вот, потому что идет на небо, он, это не он идет на небо, а он где-то в своей голове и каких-то внешних проявлениях идет на небо. А реально-то работы там не происходит. Почему говорят, что там старцем невозможно, или там опытным священником, не знаю, там невозможно стать, если ты там 20 лет в пустыне не подвязался. Почему 20 лет? Потому что требуется долгая и серьезная работа над собой, над страстями, чтобы они каким-то образом пришли там, в соответствие. Поэтому, когда неофитство как бы сходит на нет, то в человеке проявляется, собственно, а что он сумел добиться за эти там, 10 лет, насколько его действительно происходила ли работа со страстями, это зависит и от него, и от духовника, который у него был, и много еще от чего. Насколько он понял какие-то вещи, насколько он там смирился, насколько
так, в известном смысле тогда неофит стоит такая пелена, которая на зеркале.
Так я поэтому и говорю,
это что не ужас. Просто пелена на зеркале, это одновременные пеленки, в которые ты завернут, потому что в период неофитства многие страсти себя никак не проявляют. Вот очень многие, например, там та же блудная страсть очень часто в период неофитства там засыпает куда-то, там сребролюбие тоже в период неофитства может совершенно никак себя не проявлять, и властолюбие куда-то ушла, и вроде гордыня тоже так мимикрировала, что почти никак ее вроде бы и незаметно. То есть это не просто пелена. Это точно так же, как, ну, например, человек в период влюбленности может действительно жертвовать собой ради любимого. Вот, и человек в период, то есть это своего рода как бы неофитство сопровождается тем, что древние греки называли словом энтузиазм.
Да, не, я к тому, что...
А энтузиазм, что такое энтузиазм? Это как бы некая одержимость божеством. То есть человек действительно, в нем могут проявляться замечательные, положительные качества, и, казалось бы, он уже преобразился весь, вот, и все уже в нем готово. Почему? Часто происходили такие эффекты, что ведь и священники-то некоторые впоследствии, если они на волне неофитства там в храм пришли, руку положились, еще что-то. Мы же знаем, есть примеры, там и семьи, жену могли оставить с женой, и сан снять, или еще есть самые разные негативные проявления, когда вот этот энтузиазм, то есть можно это назвать благодать, как бы которая покрывала, и все, так сказать, вот все твои нехорошие стороны, как бы, и это не видно, оказывается, ни священноначалию, ни тебе самому, может, только какому-нибудь очень опытному духовнику, он, который сможет разглядеть, и то поди попробуй, ты вот в этом состоянии, тебе руку положили, например, или там ты что-то делаешь, а сумеешь ты за эти 10 лет это изжить? Или это в тебе будет просто жить подспудно, а потом, когда что-то, кризис какой-то настанет, то ты это все вылезет и...
Ну, в любом случае, вот я к чему веду, что когда неофитство проходит, это хорошо, это здоровый процесс.
Это правильно.
Это когда человек опять видит себя, ну, объективно.
Там... Ну, так я вот и говорю, что это и есть ужас. Ты 10 лет куда-то шел, к чему-то двигался, вроде над собой работал, и ты 10 лет считал, что ты, ну... чему-то научился.
А вот это гордыня.
А это закончилось, и вот раз, и вдруг, и ты опять один на один со своими какашками.
На самом деле это тяжело. Вот, особенно, когда, если мы все-таки говорим о том, что неофитство – это не просто пелена, которая тебя что-то... А это реальное... Вот я не случайно употребил слово энтузиазм, не случайно сейчас говорил о божественной помощи, благодати, покрове. Это все в период неофитства тоже как бы присутствует с человеком. Когда это
какой-то
ты,
инкубационный период.
Ты лишаешься, да, вот этой самой поддержки. Когда ты вдруг понимаешь, знаете, это как вот, например, дети, которые хотят жить отдельно от родителей, они посчитали деньги, сколько им нужно, и вроде сходится, все нормально, там этой зарплаты там 20 тысяч хватает, или там еще сниму я на пару с подружкой какую-нибудь квартиру, а оказывается, что там надо еще туалетную бумагу покупать, зубную пасту, там кастрюльки, то все, и оказывается, что бюджет-то совсем другой. Вот, потому что родители до этого, ты вроде, у тебя же были карманные деньги, и ты считаешь, что тебе вот их как раз должно хватить на самостоятельную жизнь. А оказывается, не хватает. Вот, и совсем другая бухгалтерия. Так и тут ты как бы вот лишаешься этой самой поддержки божественной родительской, оказывается, что бухгалтерия совсем другая. И сил не хватает. Вот в чем главная проблема, что ты раньше молился легко, а теперь через силу. Ты раньше ходил в храм легко, а теперь через силу. Ты раньше чувствовал божественное присутствие и помощь в своей жизни, как бы поддержку, а теперь через силу. Вот, ты уже давай типа сам, а я сам не могу. Вот, и вот здесь сложность возникает для человека, который вот... Но это не обязательно с неофитством может быть связано. Это может быть связано вообще с человеком, от которого Господь на какое-то время и по каким-то причинам отнимает видимым образом проявляющуюся благодать. Когда человек ощущает, что вот он один, и он должен что-то делать.
Ну, так это вот нормально, это действительно подростковая такая. Да. Если проводить аналогии, это подростковая болезнь, это человек, который после школы оказывается на перепутье и должен сам выбирать.
Ну, это и в браке то же самое, да, может быть. И... Вот когда я люблю свою жену, вот испытываю к ней замечательные чувства на подъеме, и то даже все ее какие-то, может быть, неправильности, косяки какие-то, там, может быть, какой-то ее... Но мне вот... Меня это не раздражает, меня это умиляет, например, да, потом, ой, когда вдруг раз это чувство куда-то ушло, и ты же не знаешь, что ее разлюбил, ты ее любишь, это близкий, родной тебе человек, но вот этого покрова как бы такой любви, благодати нету, и ты видишь ее недостатки, которые тебя раздражают.
И здесь тогда получается...
Не знаешь, что разводиться надо.
Да, единственный рецепт, это, слава богу, что ты в этот момент взрослая, мудрая, в общем, подкованно теоретически, и, а? ты из опыта предыдущих кризисов знаешь, что они все равно временные, что это все проходит, и в новом качестве... Так,
ну, если сумеешь, да.
Ну да, да. Но опять же, с учетом, что взрослое и мудрое, ты уже представляешь себе возможные пути выхода из кризиса, и когда-то...
Не, она не представляет.
Нет, девочки не представляют. Понимаете, у меня то, о чем я говорю, это не проблема отсутствия благодати. Это проблема...
Соответствия.
Да, вот. Именно.
Конечно. Да. Завышенных требований к себе и соответствия. Я-то думал, я соответствую тем требованиям, которые я сам
это,
для себя
это вообще выставил. Не является тогда большой сложностью все-таки. Это повод там для, с одной стороны, для покаяния, а с другой стороны, для смирения. Потому что это тоже, это уже не подростковая проблема, это действительно проблема взрослая, когда ты, еще будучи там молодым, или не обязательно юным, но молодым и полным сил, думал, что ты, там, не знаю, кого угодно, ученый думал, что он получит там, да, Нобелевскую премию, спортсмен думал, что он станет чемпионом мира, писатель думал, что он получит, там, не знаю, там, премию какую-нибудь, или он будет, ну, ого-го, да. А оказывается, нет. Ничего там особенно плохого-то вроде тоже нет, но не соответствуешь своим, то есть когда ожидания от себя, они, и что дальше-то делать? Это вообще вот момент некой трезвости, это неплохо. Тут, собственно, кризис состоит в том, что когда мы осознаем свое несоответствие, у нас, возможно, несколько выходов из него, правильных и неправильных. Неправильный, например, выход, а не больно-то и надо. Совсем неправильный. Он в нашем варианте приведет вообще чуть ли не к потере, не к потере веры. Значит, иногда это может быть наоборот, ты с удовольствием обратно эту пелену на себя будешь тянуть, и все-таки тебе как бы показали, кто-то есть, нет, я обратно, значит, на себя это натяну и буду сам себе говорить, обманывать, такая психозащита, что нет, на самом деле я соответствую. И третий, правильный, нормальный вариант, это когда я буду прикладывать усилия, чтобы соответствовать, но не выдуманному образу, а просто чтобы стать лучше. Ну, как тоже, я увидел, что я там, я не знаю, не Шварценеггер, а дрыщ прыщавый, вот, у которого ничего, что грудь впала, и зато спина колесом. Вот. Ну что я, какой будет правильный выход? Опять, неправильный. Ну и ладно.
В зеркало
не смотреться. Третий, да, в зеркало смотреться не буду, буду сам себе нравиться таким, какой есть. Значит, а третий нормальный вариант – пойти в спортзал. И понятно, да, Шварценеггером ты уже не станешь, может быть, или не надо даже стремиться, ничего страшного в этом нет. Вот. Но подкачаться надо как бы в какую-то нормальную физическую форму себя, собственно, привести. То же самое и здесь. Видишь несоответствие? Ну, давай, строй планы, там, надо вот это, вот это, вот это. Уже, как вот, Владимир, правильное слово вы употребили, там, мудрость какая-то есть, пусть она почти в кавычках, но ведь да, она есть.
Вот, очень кавычки.
И можно на какие-то планы себе поставить, увидеть главное, отсечь второстепенное, взвесить имеющиеся ресурсы, вот, вспомнить из Евангелия притчу о том царе, который, отправляясь на войну с 10 тысячами, видит навстречу ему идущую с 20 тысячами, вот, не лучше ли мира запросить, пока тебя не разгромили, то есть по каким-то направлением мира запросил, вот, решил, тут я не буду, вот, тут я пока это самое воздержусь, а вот здесь у меня проблема, и вот я вот здесь, на этом сейчас сосредоточусь. Вот. И это может быть в некоторых особо кризисных ситуациях прям чуть ли не полный пересмотр жизни может происходить.
Ну да, и так до следующего кризиса.
И так до следующего кризиса, да, это нормально.
Спасибо огромное за этот интересный разговор. У нас в гостях был клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор портала «Наследник онлайн» протоиерей Максим Первозванский.
Спасибо. Спасибо вам.
Вечер воскресенья на радио «Вера».